первое. Все люди обладают какими-то талантами, но не все их раскрывают. И поэтому, когда мы говорим феномен и потенциал, то есть такое понятие, как феномен или предмет называется васту на санскрите, а его потенциал называется висарга или природа. Ну, например, потенциал вот этого микрофона. Микрофон – это феномен, а его потенциал – это усиливать звук. Если его потенциал утрачен, то он перестает быть микрофоном. Из него можно сделать молоток, например, и можно чесать спину. Да? Но он утрачен. Например, если рыбу джай, ганга, дидики, джай. Как, например, если представим, что там через какое-то время начнется как, Третья мировая война, как один из известных людей сказал, я не знаю, как начнется Третья мировая война, но я знаю точно, что Четвертая мировая война начнется с палкой и камнем. Хорошее высказывание, да? И вот мы предполагаем, что есть уже Третья мировая война уже прошла, и мы уже на пороге Четвертой мировой войны. То есть, ну, как бы все разрушено, палка и камень. И в какой-то пещере у людей есть сказка о том, что когда-то наши родственники, дай на секундочку. Не, вот айфон свой. Когда-то наши родственники, энсестры, носили с собой вот такие коробочки. Ну вот. И ритуал состоит в том, что нужно нажать на кнопку и говорить «Алло, алло, алло» и прикладывать ее к ушам. Да? Но мы понимаем, что в этой, ну, уже давно нет электричества, эта система уже давно заржавела, нет никаких сетей, спутниковой связи, не существует никакого интернета. Но существует реальная коробочка, в которой магически ты говоришь «Алло, алло» и прикладываешь к голове, и по легенде дедушка, прадеды прикладывали эту коробочку к голове и получали оттуда всю мудрость и всю истину. Так или нет? Ну, такое возможно или нет? Ну, сейчас нам кажется это смешным, но в хорошем апокалиптическом кино это прекрасный кадр для апокалиптического кино, когда там следующие уже там несколько, скажем так, поколений или цивилизации, они уже не понимают, что такое наша технология, потому что условия разрушились. Поэтому сейчас трудно, например, понять, что такое технология там Махабхараты. Я вот смотрю там иногда всякие видосы, и там, ну, какой-то индус ходит по этим древним храмам, стенам и делает свои предположения, вполне разумные предположения. Никто не понимает, как с помощью звука там пилили глыбы. Ну вот, как работали звуковые, то есть, ну, раньше же были другие технологии, там, как эти мегалитические камни, там, с звуковыми камертонами двигали. То есть, ну, мы не знаем, как это делали, но мы знаем, что это делали. И есть ряд, ну, там, остатков древних цивилизаций. Но ты понимаешь, да, мы же сейчас не поймем, как там, кто там программировал на Яве, кто там на каком-то OpenGL, кто там был C++ или на таком языке, или на другом языке. Ну, есть куча языков программирования, есть куча технологий, но если мы утрачиваем это целостное знание, у нас остаются только осколки в руках, поэтому мы не можем представить себе. Вот. Поэтому, когда ты говоришь, каждый является героем, если мы утратили представление о себе, как о духовных существах, если мы утратили представление о себе, как о... Ну, например, эта история очень классическая, да, когда какая-то цивилизация, которая обитала на дне пещеры, да, в какой-то пещерной цивилизации, это были люди, которые там питались каким-то дерьмом, там какими-то там жили в какой-то там грязной, холодной пещере, и лучшее, что у них было, их достижение цивилизации, они могли высекать огонь, с помощью этого огня бегали там летучих мышей, ловили всяких там змей, ели и так далее. Да, и вот там один человек, он сбегает из этой как бы пещеры, и он как бы случайно, заблудившись, там облагачивается на стену, и вдруг там какой-то камень падает, и оттуда там какая-то дырка, какой-то луч света, он в шоке, что это такое, постепенно начинает там разгребает какой-то вход заваленной пещеры, и оказывается, что целый мир. Он возвращается обратно, как бы, к своим людям и пытается их уговорить идти с ним, но никто ему не верит. Все считают, что вот это вот, ну, мир, в котором мы живем, и вот это вот там огонь – это наш бог, а летучие мыши – это наша пища. И он начинает им рассказывать, что где-то там наверху есть какой-то сказочный мир, где там все светло. Ну, вот, не понимают люди, потому что, ну, они в своей, как бы, реальности. Поэтому, когда нам люди говорят, там, мы реалисты, мы живем в своей реальности, мы живем в Москве там. Мне один преданный сказал, Махараш, но вы же не живете в России, вы же не знаете, что здесь происходит. Я сказал, ты прав. Вот. То есть ему казалось, что вот я здесь живу в этой реальности, но, возможно, он больше меня проникнут российской реальностью. Ну вот. Но просто смысл какой? Утраченный потенциал, если человек не понимает свои перспективы, как вот, ну, в этой истории, где никто не хотел идти наверх, никто не хотел быть героем, потому что идти наверх надо заморочиться, там, пройти через какие-то водопады, проплыть какие-то подземные реки, хрен знает, что сделать, и есть там вообще этот светлый мир или нет этого светлого мира, а тут же никто не возвращался. Тут один какой-то шизик вернулся, и он что-то рассказывает. Ну, в конце концов, он уговаривает своего друга, и друг ему верит. Но он говорит, ладно, типа, ладно, ну, пойдем, только я возьму с собой факел. И тут друг ему говорит, слушай, там не нужны факела. И тогда он понимает, что его товарищ сошел с ума. Что можно увидеть в этой пещере без факела? Ну, это все такая легенда, сказка. Она, собственно, иллюстрирует тот план бытия. Поэтому, когда ты говоришь, то есть каждый человек не герой, а каждый человек что, говно? Ну, когда ты говоришь, герой, что такое антипод герой? Говно там или, ну, это не литературное слово, на самом деле. Говно – это коровий помет, это очень возвышенный продукт. Но я просто имею в виду, что кто человек? То есть ты сейчас можешь сказать, я просто хочу быть женщиной, просто родить детей, просто жить там дома, ходить там просто тупо на работу. Ну вот тупо там, вот, ну попробуй. То есть, ну, чтобы ты поняла, для большинства людей это же вынужденные обстоятельства. Ну, есть там биологические там какие-то ключи, женщина должна стать матерью, она хочет родить детей. Но для нее это не, когда она в эту схему впаривается, она понимает, что это не исполнение ее желания, ее сердца. Это просто так, биология, там, ну, ты родила детей, там, надо было родить, там. На тебя зажала мама, бабушка, там, ты вышла замуж, там, ну, причем не вышла замуж, там, за принца, как все мечтают, ну, обычно женщины мечтают выйти за принца, поэтому не выходит. Вот, ну, ты бросилась под первый встречный поезд, ну, вот, там какой-то Вася, ну, вот, ну, там, то есть... Дети живут своей жизнью, ты живешь. Вот я вчера ехал на поезде из Нижнего Новгорода, смотрел на женщину с двумя детьми, там, как они ее троллили, как она была в шоке. То есть я понимал, что она не может ни на секунду от них избавиться. Ну вот. Но как только они, вот так же, как и ты, как только они получат более-менее свою свободу, они тут же сольются и будут жить своей жизнью. Часто ли ты со своими родителями общаешься? Ну, правильно. То есть, по большому счету, пофиг, не своя жизнь, у тебя своя жизнь. Ну, как у нас у всех. Поэтому, когда мы говорим, а кто, какое наше предназначение? Построить там, посадить дерево, построить дом, родить детей. Но веды говорят, что это предназначение для людей с точки зрения человеческой жизни. Но это не высшее предназначение. Ну, конечно, тебе найдут там всякие индусы кучу книг из писаний, проведут те же... к шлоку из Бхагавадгиты, где про карму рассказывается, это же все индусы рассказывают. Do your duty as a... everyone has to... каждый индус говорит это. I am telling you in Bhagavad Gita
Lord Krishna say, do your duty. Ah, chakaleshu, ah. That's what, ну, собственно. Ну, а Кришна когда говорит, сарва дхарма паиджа, оставь все, все виды религии. Мама камша, она бража, Кришна говорит. Но они в этом в Бхагавад-гите не замечают этой. Ну и 99% Бхагавад-гиты они тоже не замечают, потому что каждый хочет найти оправдание своей деятельности. Там типа, я должен исполнять свой долг. Что такое долг? Кому ты должен? Другое дело, можно сказать, ну да, я вот не могу освободиться от вожделения, поэтому я решила выйти замуж, но это тоже тебя от вожделения освободит. То есть нужно понимать, что как бы от пороков мы не сможем освободиться до тех пор, пока не произойдет та самая трансформация, о которой мы говорим. Когда ты идешь в школу, что в школе подразумевается? Трансформация. От первого класса ко второму, к третьему, к четвертому. Ты же не можешь сказать там, типа, почему это я должна трансформироваться? Типа, ну посижу в первом классе 10 лет. Возможно такое? Почему дают людям справку дебила там? Мне чуть не дали в своем училище справку такую. Ну, в смысле, я не особо там. То есть я в молодости понял, что образование, по крайней мере, которое, ну, я же был в рамках советской системы, явно не пытался стать ни физиком, ни химиком. И поэтому я понял, что то образование, которое существует, ну и тот образ жизни, я понимал, что я уже в 16 лет зарабатывал больше денег, чем большинство людей, моих, ну, моих родителей. Потому что они ходили честно на работу, мы продавали джинсы и кроссовки американские. Поэтому мы могли заработать больше денег. И я понимал, что, ну, какая стандартная жизнь, она вообще никакая. И вот те люди, которые уверовали там в советскую систему, их же всех кинули. Ты понимаешь, там, кому в 90-е нужны были там профессора или академики, или ученые, никому не нужны были. В 90-е люди, нужны были люди, которые могли бить морду, ходили в спортивных костюмах, там, хорошо кидали гранаты, метко попадали. Ну, то есть, поэтому, когда мы говорим, что есть какие-то стандарты бытия, которым мы должны следовать, а кто сказал, что это стандарты бытия? Ты сказал, что вот эти общепринятые. Я вчера смотрел в поезде лекцию о наркомании, достаточно интересную. Ну, как бы. И человек рассказал, ну, который занимается наркоманией общественной, и он объясняет, он рассказал историю о профессоров, о крысах. Значит, один профессор, он давал героиновую воду и простую воду крысам, которые жили в клетке. Эти крысы стали пить героиновую воду и стали наркозависимыми. Но параллельно он выстроил другую клетку, где создал крысноленд. Крысноленд. Много нор, много там противоположного пола крыс там поселил. Там было зерно, там всякие интересные деревья, по которым крысы лазили. Ну, то есть, как бы он создал некое пространство для, ну, как бы, ну, крысоленд, такое место, где крысам хорошо. И там тоже поставил воду простую, воду героиновую. Так вот, в той, как бы, клетке, где был только один выбор, либо простая вода, либо героиновая, естественно, крысы подсели на героиновую воду, а в той клетке, где был крыса-ленд, где были там крысы противоположного пола, где были там всякие для крыс, как бы, ну, там, места полазить, потусить, ну, как бы, с некой экосистема, там ни одна крыса не подсела на героин, даже если пробовала эту воду. И он объяснил, что почему люди подсаживаются на алкоголь или на наркотики. Потому что, по сути дела, ну, как бы, уйдя в какой-то свой собственный конфликт с социумом, они видят, что вот, ну, отдельно, вот я бухнул, и все нормально, все хорошо. И, ну, а дальше он объяснил, что в Португалии в какой-то момент легализовали все наркотики, но пригласили перед этим специалистов мировых, и сказали, вот у нас наркотики запрещены, но у нас куча наркоманов все равно, что делать? И тогда правительство решило, мы наркотики легализуем, как бы, Но мы создадим системы занятости наркоманов и социальной адаптации. И вот с этого момента как бы проблема наркотиков в Португалии стала, то есть за 15 лет количество наркоманов уменьшилось на 50%. И он говорит, почему это? Потому что этим людям дали другую возможность, другую перспективу. А так их просто вычеркнули, там, вот вы наркоманы, все, вы изгои, там, алкоголики, наркоманы, вот, и вычеркнули их. Но они создали программу, которая позволила адаптировать людей. И, то есть, иными словами, мы принимаем какую-то реальность только в том случае, если нам ничего другого, никакой другой перспективы не дают. И поэтому мы же не просто пытаемся вот, проповедовать сознание Кришны. Обратите внимание, в нашей маленькой миссии, ну, в отличие даже от Искона, ну, в Исконе там какой принцип? Ты можешь прийти в Искон и стать там идеальной монашкой. Или, ну, ненавистный матаджи, но как бы найти себе идеальную семью создать. Ну, то есть там несколько таких вариантов, да? То есть там вайши, шудры, там, эти, туда-сюда. У нас несколько другая ситуация. Мы, ну, по крайней мере, я думаю так. Вот если ты талантливая художница, тебя можно называть как художника. Вот если Рукмини талантливый спортсмен, ее можно развивать как там инструктор йоги. Вот если Лакшми художница, например, да, то есть ее можно развивать там в каком-то арте. То есть мы не просто говорим, вот мы засунем тебя в какой-то вот, ну знаешь, там такие у нас маски, там вот такая рамка, вот такая рамка, вот такая рамка, да, то есть, например, вот пример там Аджита. Вот он нашел себя там в интернете в проповеди. Прекрасно, прекрасно, да, вот. Мы не пытаемся сделать Аджиту идеальным. Потому что это будет, ну, как бы, ну, скажем так, лицемерие. Но, с другой стороны, у него были определенные проблемы, были в жизни определенные проблемы. Пострадал он из-за этих проблем? Пострадал. Сейчас бы, наверное, уже ну, по-другому пересмотрел свою жизнь. Но, опять же, эти проблемы, эти страдания привели его к определенному миру понимания. Но дальше он попадает в экосистему вайшнавскую, и там, в этой вайшнавской экосистеме, он ищет себе какое-то место. И нужно понять такую вещь, вот наша идея какая, что у нас в сознании Кришны должно быть место для всех. Ну, всегда возникают вопросы там, есть ли в нашей миссии геи? Конечно, есть. Это плохо. Только люди такими родились. Но мы не устраиваем в нашем храме гей-мэриджи. Обратили внимание, мы вообще мэриджи не устраиваем. Если вы хотите сделать гей-мэридж, пожалуйста, с друзьями на квартире делайте. Если вы хотите просто сделать мэридж, просто сделайте с друзьями на квартире. Но обратили внимание, что Адут Махараш не занимается там женитьбой, похоронами и так далее. Ну, то есть, это вы идите в православную церковь, там отпевают машины, там, квартиры, ну, там, на все есть тарифы. У нас другая система, у нас экосистема. Мы принимаем абсолютно всех людей, и в нашей экосистеме, да, ты можешь быть бывшим наркоманом, ты можешь быть геем, ты можешь быть альтернативным художником, ты можешь быть украинцем. А чего вы смеетесь? Ну, а чего вы смеетесь? В России, ну вот, если вы придете сейчас куда-нибудь, если скажете, я из Украины, ну вот, если скажете, я бежал оттуда, а в нашей системе вы не обязательно должны быть за Путина. Если кто-то придет и скажет, я люблю Путина всем сердцем, я скажу, прекрасно. Кто скажет, я не люблю Путина всем сердцем, я скажу, тоже хорошо. Вы любите Кришну? Вот если вы любите Кришну, тогда вы к нам, ну, как бы, если хотите любить Кришну. Поэтому у нас нет такой идеи, как у нас духовное сообщество, понимаете, да? У нас нет такого, что там ты черный, ты белый, ты оттуда, ты враг. У нас нет такого. Мы проводим, например, главные наши фестивали на Украине. Русские ребята приезжают, вместе с украинцами проводят фестивали. Все понимают, что москали? Все понимают. Но нам никто ничего не говорит. Потому что все понимают, что мы не пришли сюда ничего забрать или отжать. Мы пришли отдать. А вы понимаете, любой человек, который захочет подметать храм, явно борьбы за власть не будет. Обратили внимание, да, что... Ну, то есть, если у вас есть желание прийти, например, помыть посуду, никто не будет бросаться с вами и устраивать там скандал. и интригу. Ты моешь чашки, я мою ложки там. То есть, поэтому наша задача – это экосистема для служения. И постепенно, попав в эту экосистему духовную, человек именно и понимает, что он герой. То есть вот пойми, например, как делают солдат. Интересный такой момент. Ну, чтобы вы понимали, вот можно сделать легко специалиста, замотивировав его деньгами, карьерой и всем остальным. А как сделать специалиста, замотивировав его смертью? Ну, солдат. А как вы думаете, как их делают? Есть же целый процесс, как делают солдат.
Мозги промывают.
Мозги промывают, но как бы это плохо или хорошо? Кто лучше, солдат с промытыми мозгами или солдат с непромытыми мозгами? Правильно. То есть поэтому, но солдатам объясняют определенную вещь. И солдат – это человек, для которого война – это ежедневная работа. Человек даже в таких обстоятельствах. Но в чем его... То есть он человек, который... Я не думаю, что он бесстрашный. Он переосознает определенные ценности жизни, смерти и всего остального. И он становится солдатом. И поэтому он может выполнять определенные... Он тоже попадает в определенную экосистему. Также и духовный человек. Он попадает в определенную экосистему. И в конечном итоге он раскрывает свой вечный потенциал. Наша же задача – раскрыть свой вечный потенциал. Духовный потенциал. Ну, понимаете, это в нашей экосистеме сознания Кришны ты сможешь это сделать. А вот если ты выйдешь из нашей экосистемы, пойдешь к материалистам, ты скажешь, и что ты, что, бесплатно подметал пол? Ты что, дурак, что ли? Тебя же там нагрузили, Кришна, это тебя эксплуатировали. Ты что пожертвовал? Что? Я никому ничего не жертвовал. Я вообще в жизни никогда никому ничего бесплатно не давал. У меня все по справедливости. Я справедливый человек. Иду, бабка сидит, просит хлеба, а я ей, иди работай. Ну, потому что я справедливый. И жене своей говорю, что она не работает? Пускай идет, работает. Нормально. Есть такие же люди, есть люди, которые мыслят именно такими категориями. У них все правильно, все хорошо. Но только они сами, ну, как бы, в этой, скажем так, матрице бытия никто. Как правило. Вы говорите, а надо ли быть кем-то в этой матрице бытия? Ну, как бы... Вы сами-то что думаете?
Ну, смотря для чего, наверное. Если для чего-то, то ну, можно и стать.
Есть один, кстати, хороший фильм о Малте. Посмотрите его вместе. Называется, по-моему, там «Семь жизней». Американский фильм, старый. Но там как, типа, у чувака было семь разных образов. Дьявол ему, ну, как бы, он как бы познакомился с дьяволом, дьявол ему исполнил семь желаний. Его первое желание было там, типа, хочу быть там каким-то там, ну, типа, богатым, таким-то, таким-то. И там чик, и вдруг он видит себя у зеркала в своем дворце, там какая-то его жена, дворец. И, короче, и только потом он понимает, что он кокаиновый барон. Ему дает дьявол как бы брелок с кнопкой и говорит, ну как наиграешься, ты кликай как бы на кнопку, и у тебя все поменяется. И вот у него там первая жизнь, ну понятно, что все хотят, да, и он понимает, что просто торгует коксом, ну вот, что его там жена его флиртует с каким-то его другом, а еще какие-то там, то ли русская, то ли американская мафия, то ли поле, короче, как бы еще его место хотят занять все. И заканчивается тем, что он там выпадает из своего собственного вертолета, когда там улетает со своей горящей плантации виллы. Не смотрели «Наркос»? Сериал, нет? Кто не смотрел? Посмотрите, «Наркос» прикольный. Про Эскобара. Вот. Какой прикольный сериал. Вот. Он как раз показывает жизнь этих людей. Там Дон Эскобар, он в какой-то момент, когда убегал из тюрьмы, ему было холодно в джунглях, он откопал $1 миллион и сжег их. Костер. Но у него там были деньги везде, по всей Колумбии закопаны. Ну, деньги и люди. Ну, и как бы вот это вот такая жизнь. И вот 7 жизней разных он проживает. В другой жизни он хочет быть таким очень чувственным. И он там, когда видит закат солнца или дельфинов, начинает плакать. Ну, и там он с какой-то девушкой. Ну, сначала девушка влюбляется, что он такой чувственный, такая артистическая фигура. Потом просто начинает у этой девушки от него крыша ехать, потому что он плачет по каждому поводу. Ну и бабень уже сама в шоке, она думает, что я должна была быть такой, но мне попался такой чувственная натура, чтобы не увидел, заплакал. Вот. Там разные такие образы. То есть, и по сути дела, как бы дьявол дает ему такой выбор, скажем так, разных стереотипов, образов, прохождения разных персонажей. Я на самом деле об этом достаточно долго думал. Ну, в особенности смотришь где-нибудь в Фейсбуке, написано там, 9, там 5 видов попы у женщины. Там столько-то видов груди. Ну, вы можете сказать, а что вы думаете на тему Махарадж? Я расскажу вам, что думаю. Я понял, что тела, так же как гуны, души, систематизированы. Ну, понимаете, да, есть там примерно, если возьмем там 3 вида, там капа, пита, вата, или там 3 гуны, на самом деле... Ну, как вот еще Хаббард, он четко понял, что эти гуны больше, чем 3. Они каждый еще на 3 делятся, каждая подгуна еще на 3 делится. То есть, ну, по сути дела, можно сказать так, существует, наверное, там, ну, там 50 типов человеческих тел, может, даже меньше. Ну, понимаете, да, то есть 50 типов тел, там столько-то типов посадки глаз, столько-то типов улыбки, челюсти и так далее. То есть, чтобы вы понимали, у нас есть конструктор, мы состоим из конструктора, и он не безграничный. Но просто имея вот эти там 50 типов тел, и столько-то типов характера, и столько-то типов, и столько-то сценарий жизни. То есть вы не думаете, что сценариев жизни существует очень много. Есть сценарий там тиран, там есть сценарий там такой, сякой, ну, то есть там вот, на уровне власти есть там такие сценарии, на уровне вот, ну, и есть выходящие из рамков сценарии, это сценарии жизни духовных людей, которые крайне интересны. Ну, они тоже достаточно, можно сказать, их тоже можно стандартизировать. Мы же совершаем все, ну, одни и те же ошибки, по большому счету, да, и, ну, и так далее, и тому подобное. И вот в этой связи мы можем сказать, что на самом деле у нас не так-то и много выбора. У нас есть уже определенное стандартизированное тело, стандартизированная примерная ситуация. Мне сегодня позвонила там жена одного друга, не сказал бы там близкого друга, но вот кого-то он лежит, он художник, он лежит там в реанимации. То есть вы помолитесь за него. Ну, а я понимаю, что там, скорее всего, уже боржоми пить поздно. То есть даже стандартизированные истории концовки, потому что у меня уже 3 друга умерло по этой же схеме, то я понимаю, что те симптомы, которые она назвала, ну, как бы, я, конечно, не спец, я там, ни доктор, ни хирург, дай бог, чтобы этот парень выздоровел, только молиться за него. Но сложная ситуация со здоровьем. И вот ты поняла, да, то есть поэтому что ты хочешь быть, кем ты хочешь быть? Ты все равно пойдешь по какому-то сценарию. Даже если ты захочешь стать жесткой материалисткой, там, или королевой красоты, или там, ну, то есть ты сам пойдешь по одному из сценариев. Эти сценарии четко прописаны. они выглядят как бы такими хэппи-эндными, но нет оснований предполагать. Нет, если ты хочешь стать просто вот, ну, обывателем, тебе же Кришна не мешает это делать. Никто же тебе не говорит, там, приходи в храм, воспевай святое имя, это тяжело. Учи вайшнавские песни, занимайся служением, это тяжело. Ты же молодая, красивая, туси на дискотеках. Цепляй парней, кружи им голову, пока есть... Правильно? Почему нет? Почему ты говоришь нет? Значит, тебе что-то... Значит, тебе рождается герой, все же остальные, ну, примерно, занимаются примерно этим. Делай себе карьеру там, стань известный. Ну, значит, тебе есть какие-то, какой-то герой, ты же не идешь по мейнстриму. Поэтому Харе Кришна — это не мейнстрим, это путь героя, по большому счету. И на этом пути разные совершенно этапы. Как Шридхар Махарадж сказал, сначала ты ничего не отдаешь, получаешь все. То есть ты же пришла там, ну пришла, ну, ну тебе дали святое имя. Ты обрела все, святое имя сам Господь. Что ты за это отдала? Ну ничего. Я не говорю там физическое, материальное, да? Не было же у тебя какой-то там суперкрутой веры там, или там, вот Господь, я там вечно стану твоей невестой, там, служанкой. Не, ничего, ты пришла, потусила, посмотрела, тебе дали посвящение. Даже в Исконе тебе бы не дали. В Исконе тебе бы сказали, о, вам надо там пройти бхакти-шастры, там, вам надо пройти то, получить рекомендацию того, сего. Вот, вот тебе, кстати, препятствия. Бхакти-шастры пройти надо? Надо. Там приходишь на бхакти-шастры, тебе говорят, давай 6 тысяч рублей, или там 10 тысяч рублей, там, чтобы я тебя учил. Ты, а что так дорого, а тебе, ну, это же бессмертие. Ну, по большому счету, если кто-то, это же Сократ с Протагором, он задает Протагору вопрос, сколько ты берешь бабла за обучение? Ну, Протагор говорит, ну, беру там столько-то таланов, там, или столько-то там серебряных монет. И Сократ, он очень крутую идею говорит, он говорит, неужели вот за столько-то серебряных монет можно сделать человека лучше, умнее, добрее? Если можно, так это вообще недорого. Так или нет? Ну, если вот тебе, вот, например, мне бы кто-то сказал, Авадхи Махарадж, дайте там такую-то сумму круглую, и я вас сделаю более божественным, более духовным. Я бы сказал, сколько? Ну, вот столько. И что, я реально стану более трансцендентным? Да, вы станете более трансцендентным. Типа, а, да, и это тоже. А вот это у вас пройдет. Только это же недорого. Так или нет, да? То есть, и вот этот вопрос задал Протагору. А Протагор-то не был дураком, он Сократу тоже круто ответил. Он сказал, ну, ты понимаешь такую вещь, что как бы никто не может гарантировать человеку, что школьник пойдет в школу, он станет отличником, но ты понимаешь, да, что ну, человек все равно будет тратить силы и энергию. Если он будет тратить силы и энергию осознанно на то, чтобы улучшиться, то он улучшится. Ну, вот эти там всякие сайты, там, аудиоведы, там, Рузов, Тарсунов, они помогают людям? Я думаю, что помогают. Но ты же понимаешь такую вещь, да, что они помогают на каком-то этапе, но они не делают их трансцендентными. Человеку надо дальше искать других гуру, другого гуру. Турсунов может сказать, я там тебе расскажу про режим дня, я там тебе там расскажу, как вылечить свой геморрой, даже если ты его не вылечишь, это не важно. Но если ты хочешь сознания Кришны, ты должен найти того, кто идет путем преданности. И в встав на путь преданности, следовать по пути преданности. Но если кто-то скажет, вот это хорошо, а вы вот достигли там просветления, я скажу, я, ну, как бы, ну, по сравнению с тобой, да. Это первое. Ну, потому что, как бы, просветление такой термин, можно его можно и в отрезвителе тоже там. Кто просветлен? Типа, сами домой выйти можете? Могу. Он достиг уже просветления. Пускай идет сам. Ну, доедет, да. А кто-то лежит там, описался. Ну, вот, поэтому, ну, все же относительно, понимаете, да, наше просветление, оно крайне относительное. Но, например, я скажу такую вещь, ну, потому что я часто задаю себе вопрос. Шридхар Махарадж сказал, есть разные типы гуру. Есть те, которые пришли из духовного мира. Есть те, которые одной ногой стоят в духовном мире. Есть, которые приглашают в духовный мир. И если человек, как минимум, уже говорит, надо двигаться по духовному пути, он уже может быть гуру. Почему? Потому что он мотивирует других людей и двигается сам. Так или нет? И поэтому, вот я, например, знаю людей, которые хотят быть гуру. Я таких людей знаю, таких саньяси знаю, махараджи знаю, которые хотят быть гуру. Но знаете, что я еще знаю? Что они не могут. Ну, кто-то же хочет быть прима-балериной в Большом театре, правильно? А у него чего нет? У него нет ног. Ну, их отрезало трамваем. И он даже на костылях еще не научился танцевать, но он уже хочет быть прима-балериной. Поэтому не все, поймите такую вещь, не все это могут делать. Это на самом деле, вот, ну, чтобы вы понимали, да, вот, раб, вот, скажем, служение гуру, это, ну, как бы, чтобы, ну, вы понимали, это очень сложная штука. Сам Говинда Махарадж говорил прекрасно. Он говорил, я знаю, что такое гуру-бизнес. Не в том плане, что гуру – это бизнес, а в том плане, что, ну, бизнес – это как бы деятельность. Но когда он говорил «гуру-бизнес», Говинда Махарадж всегда имел несколько идей под этим. Потому что он говорил, потому что я рожден в семье гуру. Мой отец был гуру, а дед моего отца, отец моего отца тоже был гуру. И я знаю это с рождения, что это такое. И Говинда Махарадж говорил, несмотря на то, что я родился в семье гуру, мой отец был нищим. Он был нищим брахманом, который пел на фестивалях. Это сейчас поют, как бы, ну, там, за 40 тысяч евро. Но в Бенгалии на фестивалях поют за пожатие, за 3 копейки. Ну, понимаете, да, никто в бенгальской деревне не засыпал певцов и гуру деньгами. Так, как бы, пришли, поклонились. Ну, понимаете, да, сравните, там, церковь не в Москве, а церковь там где-то в Ойникуданске. Если где-то есть искренние священники, то, скорее всего, там. Потому что не понимаешь, у них никаких там, ну, никакого от этого профита не будет. И тем не менее, мы понимаем прекрасно, что это служение, которое требует от нас. И только ответственное служение и делает нас теми, кто есть. Помните такой фильм, про который я говорил? «Король спик», «Король учится говорить». Прекрасный фильм, где король Англии. Брат отрекается ради женщины, ради там, наслаждения, ради какой-то гламурной жизни, от престола, и он вынужден стать королем. Но он не просто вынужден стать королем, он вынужден стать королем в крайне сложное для страны время. Есть премьер-министр, есть парламент, есть правительство, то есть страна функционирует. Но король, император – это лицо, это голос. Это, ну, понимаете, это символ нации. И он должен стать этим символом нации. Но, как у любого героя, у него есть препятствия. И, ну, в книгах по сценариям объясняется, что у героя должно быть препятствие, но оно должно быть реалистичным. Хотя, ну, настоящий мастер,
он, ну, опять же, когда мы говорим, да, вот, например, есть классика выстраивания истории, ну, которая, скажем так, школьная, ну, такая академическая система выстраивает историю. Герой должен, у героя должна быть цель, но она должна быть реально достижимой. Но, понимаете, как уже автор применил эту цель, это уже вопрос крутизны автора. Ну, пример привожу. Сервантес. Кто его герой? Дон Кихот. Какая у Дон Кихота цель, скажите мне? Нет, ну это его внешняя цель. А внутренняя цель какая? Ну, почему Дон Кихот крайне запоминающийся персонаж? Вообще, в чем гений Сервантеса? Ну, смотрите, Дон Кихот – это рыцарь, который не обладает никакими качествами рыцаря, но лишь обладает сердцем. Он не молодой, красивый, он старый и сухой. У него лошадь кляча, у него доспехи, которые уже вышли давно из обихода. У него есть оруженосец Санчо Панса. Кто этот оруженосец? Прагматичный сельский маргинал, толстый на осле едет. Его все устраивает. Ну вот, он служит как бы господину, ну кому-то служить надо, да, то есть, ну господин там такой, Виктор Цоис такой, ну вот. И через, вот как раз через беседы Санчо Панса раскрывается внутренний мир Дон Кихота. И правильно сказал, ну как бы, Аджита, его такая, ну объективная цель – это борьба с ветряными мельницами. А идеалистически, как бы, он ищет настоящую даму сердца. Он сражается с великанами. Он и есть рыцарь. Но только он идеалистический рыцарь в своем идеалистическом мире. Понимаешь, да? А во внешнем мире он смешной маргинал, который, ну, который, над которым смеется собственный слуга. Но, тем не менее, слуга не оставляет его, потому что понимает, что в моем господине есть что-то, чего нет в других господах. И вот, опять же, когда мы говорим о герое, Дон Кихот крутой, крутой, почему мы ему сопереживаем ему, как ты думаешь? Шридхар Махарадж говорит, человека судит по его идеалам, у него великие идеалы. В жизни он, ну, неудачник, лузер. Почему он лузер? Потому что он предпочел, ну, как бы, понимаешь, да, ну, зачем тебе настоящая дама сердца? Ну, выйдет там, женись на какой-то там, ну, там, Сапьянцовской, с большим бюстом, там, официантке. Там, или мещанке разведенной, но с деньгами. Зачем тебе сражаться с ветряными мельницами? Сиди дома, ну, как бы, там, на балконе. Ну, пиши даже книги. Ничего подобного. Дон Кихот пускается в это приключение. Он идет в этот путь. Он находит свои ветряные мельницы. Он преодолевает свои препятствия. Поэтому каждый, знаешь, мы же все умрем, как физическое существо. И никакие объективные наши достижения, там, ну, ты понимаешь, да, ну там наши богатства могут перейти по наследству нашим детям там, или последователям. Но мы-то к этому никаким образом причастны не будем. И поэтому стоит вопрос вот этой жизни. Несмотря на все драматические обстоятельства этой жизни, а у нас в жизни могут быть разные драматические обстоятельства, поверьте. Может у нас в жизни быть какая-нибудь там любовь с мужчиной или женщиной? Может. Может у нас в жизни быть какая-то там головокружительная карьера? Тоже может. Может у нас в жизни этого не быть? Может и не быть. Но у нас есть в жизни самое главное – это сознание Кришны.
если мы из всего, там, ну, скажем, внешнего выделим самое главное и будем строить свой какой-то путь вокруг вот этого самого главного, а там уже, ну, как там, в какой-то момент может с нами рядом оказаться какой-то человек, или может оказаться, что он, ну, там, смотрели фильм «Гранд Будапешт»? Ну, тоже, кстати, посмотрите. Молодцы. Смотрели «Будапешт»? Прикольный фильм. Вы помните, там человек рассказал, как он стал, ну, состоятельным человеком. Он просто служил совершенно, ну, определенной личности идеалистической. И он наследовал определенное. Но там еще в этом фильме «Гранд Будапешт» очень была показана связь этих гостиничных. А ты поняла, кто они, да? Это секта гостиничных. Консьерж. Кто они? Ты понял, кто они? Они...
Общество
такое. Не-не-не, они своего рода преданные, они служат.
Ну, идея.
Ну, понятно, они служат в гостиничном мире, но, то есть, если говорить о прототипе, то есть это определенный, вот как у нас вайшнавский мир, где все друг друга знают, и где ты можешь прийти к одному, он тебя отправит к другому. И поэтому там показано, что вот эти консьержи, которые вроде бы как служат, они на самом деле всем и рулят. Но хотя они рулят это в форме слуг. Ну, что вот эти вот богачи, которые там, они на самом деле не обладают ничем, потому что они всего лишь навсего, скажем так, заложники хорошей кармы. А вот эти консьержи, которые, скажем так, да, они совершают служение, они обладают некими, ну, ситхами, скажем так, они могут сделать все, что хочешь. Ну, потому что это их, ну, скажем так, сообщество слуг. И в сообществе слуг у них есть способность совершить все. Так и мы должны стать. Мы должны стать сообществом слуг, а не сообществом неких удачливых личности, которые прожигают свою карму. А карма же как она у тебя? Ты ее получил, прожег и все. Это же не факт, что тебе Кришна всегда все будет давать столько, сколько тебе нужно. В какой-то момент он скажет, нет, все. Поэтому есть какие-то внешние вещи, есть какие-то внутренние вещи. И мы все должны будем прийти к каким-то внутренним ценностям. Ну, у каждого свой определенный путь. Но опять же, есть ли у тебя какой-то вот... То есть я не говорю, что каждый человек, он там должен там жить в храме. Наоборот, ну, для единиц. Но с другой стороны, если человек обладает неким сознанием, то он превратит вокруг себя мир в храм. Свой дом, общение с друзьями. А стать просто каким-то продвинутым в этом мире там, или известным, ничего не стоит. Ну и что? Ну и что, что ты художник? Что дальше? А кто-то плотник или слесарь? Или лифтер? Это его арт. Кто-то повар. Это ничего не значит. Но с другой стороны, ты должен понимать, что люди являются теми, во что они верят они. Как они себя воспринимают. Харе Кришна. Последний короткий вопрос. Черствость и жестокость – это же внутреннее состояние. То есть ты же понимаешь, что ты можешь стать чертовой жестокой, не идя по этому пути. И наоборот. Именно этот путь и делает тебя, может быть, ты уже черствая и жестокая. Просто ты еще в себе это не раскрыл. Ну, к примеру. Поэтому именно по этому пути, если путь-то настоящий, именно он и попустит нас. Ну, то есть, если мы делаем что-то, хотя бы что-то настоящее, то что-то должно нас попустить. Я не уверен, что все, что я делаю там 24 часа, 7 дней в неделю для сознания Кришны – это настоящее. Что-то я делаю не настоящее, тоже в силу своих каких-то иллюзий или планов. Но надо постоянно корректироваться. То есть определенная коррекция, она требуется в любом деле. Ну как вот там, люди делают финансовый отчет, они делают разбор полетов. Вот, например, мы сейчас провели фестиваль. Хорошо бы сесть, разобрать полет и написать бы на эту тему док. Чтобы не через полгода думать об этом, а вот так вот по горячим следам. Вот мы сейчас провели фестиваль, давайте напишем. Я вот четко знаю, чего не хватало. Вот. Не хватало четко ответственности за каждую площадку. Ну, это надо заранее прописывать каждую площадку. Мы так немножко все очень спонтанно сделали. Но вот там, где не хватало на фестивале определенной там проповеди. Ну, не хватало определенного там. Вот здесь фестиваль открывается, а вот здесь проходит. Ну, понимаешь, да, не хватало. Ну, то есть много можно что-то доработать. Ну ладно, сейчас уже бог с ним, мы как бы, как говорится, после драки не кулаками махать надо, а записывать, ну как бы делать аналитику. Поэтому все мы в своей жизни, в том числе и в духовной жизни, тоже должны делать определенную аналитику. То есть, что мне дало это, как я там прошел. Поэтому мы должны рефлексировать, это такой достаточно тонкий процесс. Но есть всегда два типа. Первое – это определенная работа, да, где ты вот, ну, скажем, ну, там, опять же, пример фестиваля, да, там, ты приехал, там, побыл на кухне, побыл там, здесь, всем помог, что-то, на лекцию не успел сходить, ничего послушать не успел, но потом ты где-то находишься в каком-то моменте своей жизни, ты рефлексируешь, то есть ты переживаешь, пропускаешь все состояния, тот опыт, который ты получил, то, ну, как бы, какие-то внутренние вещи. Да, там. Ну, чтобы вы понимали, у меня тоже там какой-то момент я пытаюсь куда-то залезть, ну, на короткое время и какие-то вещи переосознать в себе. Я тоже не могу быть постоянным. Авадут Махарадж – постоянный праздник жизни. Знаешь, куда бы он ни приехал, он должен там. Крутишь одну тарелку, потом вторую, потом ногой. Еще языком, да. Ну, как бы. Потом эти тарелки начинают падать, разбиваться. Вот. Потом ты тоже думаешь о тарелках, зачем крутил, кому что это принесло. Поэтому все мы должны как бы, ну, проходить через какую-то. Поэтому в книгах вайшнавов, в основном в книгах Шаранагати, Бхактивинода Тхакура, в поэзии вайшнавов очень много будет, ну, найдено определенных инструментов мышления. Инструментарий он здесь, вот, в баджанах, киртанах. Только их надо читать и понимать. Ну, петь тоже, конечно. Петь, да, поэтому, когда я говорю петь песни, надо понимать, о чем пою. Но не могут сидеть негры, играть на гармошке и петь в траве сидел кузнечик, не понимая, кто такой кузнечик, какая трава, что с ним произошло. Поэтому наша задача не просто выучить песни, там, бенгальские песни, а выучить определенные баджаны. В них есть определенное, ну, как бы, все в вайшнавской поэзии, потому что вайшнавская поэзия – это писание, философия, жизнь, пропущенная через опыт определенных великих людей. И их величие не состояло в том, что они были модные, там, или продвинутые, там, да, они были святыми. Через опыт святых. То есть всегда мы должны двигаться через опыт реализованных личностей. И у нас, слава богу, это есть. У нас есть Шридхар Махарадж, у нас есть вайшнавские песни, Говинда Махарадж, у нас есть божества. Ну, как бы, понимаете, да, это же все как бы, ну, то, что пришло к нам. Нам не просто так там, вот, идите там и думайте. Как правило, те, кто вот на волне, это всякие там рерихцы, шизотерики, там какие-нибудь там блаватцы, ну, понимаете, да, йоги, то есть у них все на шизотерике, на внутреннем, то есть ощущения-то правильные, но базы нету. Ну, поэтому, они, ну, большинство людей же, они там, то есть, чтобы вы понимали, у большинства людей, знаете, какие духовные вопросы? А вот я в какой-то момент, мне там что-то показалось. Они думают, что это духовный опыт. Ну, обычно там креститься надо. Кажется, креститесь. Ну, то есть у людей есть какие-то моменты просветления, но они думают, что эти моменты просветления, знаете, как слепой. В какой-то момент там что-то клик, и я увидел там лампочку. Да нет, тут надо серьезно снимать катаракту и серьезно выстраивать не только систему зрения, а систему отражения, рефлекса, что ты видишь. Потому что если ты слепой и всю жизнь ничего не видел, и ты начинаешь видеть вокруг себя мир, не понимая, что это за мир. Поэтому духовная жизнь – это не просто там какой-то субъективный мир. Это очень конкретные вещи, очень конкретные. Вот когда ты начнешь практиковать духовную жизнь, тогда ты поймешь, сколько в тебе негатива. Пока ты начнешь воспевать святое имя, ты не поймешь, сколько в тебе дерьма. Ты всегда думаешь, что ты хороший. А когда начнешь практиковать, ой, у меня полезло столько из меня, из моего ума, и со всех щелей. Почему? Потому что ты начал чистку. Начни про детокс. И ты увидишь, что в тебе. А пока детокс ты не начал, то все нормально. Все хорошо. Просто болею. А детокс начал там, все, такие крокодилы из тебя полезли, что ты. Это что я, да? Это твой внутренний мир, который ты сам создал. Поэтому в наш, представляешь, там в мозгах, что у нас там такое дерьмо. Вот, и оно не просто там, это дерьмо невозможно, там вот так вот знаешь, там взял там Харе Кришна. Тут надо просто и свое сердце, и сознание так надо вообще чистить. И не один день, всю жизнь. Поэтому такой как бы процесс. Диета, лекарства и терапия. Потому что много. Ну, ты понимаешь, что, то есть, пойми, что на жестком диске же информация не так, не столько, сколько выглядит жесткий диск. Ну, жесткий диск выглядит маленькой коробочкой, на нем может быть бесконечная информация. Вот ты же понимаешь, что я существует вечно. Вот врубись, я существует вечно. Когда ты практикуешь сознание Кришны, вот ты вечно существуешь, и ты вечно косячишь. То есть ты не думаешь, что вот это сейчас, вот ты накопил карму за миллиарды жизней. Возможно, ты был каким-то брахмой, как многие, рулил вселенной, потом деградировал. И поэтому, когда ты, ну, понимаешь, поэтому писание говорит, что невозможно причинно-следственной жизни просчитать. Там еще Христа спросили, там последователи, ребенок слепой, кто виноват? Христос сказал, он виноват. Как он родился? Ну, там, о, первородный грех, там, типа, что, не первородный грех, а ты родился уже, ты до этого жил. И родился ты не просто так. Ты уже обратил внимание, люди уже рождаются с определенными позитивными, негативными наработками. Люди не рождаются электрониками, там, бям-бям, робот пустой. Люди рождаются уже, у них характер, они уже там так себя ведут. Кто-то там, ну, тем более, ну, как бы, то есть люди уже рождаются с определенными данными. Эти данные на протяжении многих-многих жизней находятся в тебе. Когда ты практикуешь духовную жизнь, воспеваешь сознание Кришны, махамантру, это же не просто махамантра, чей-то дварпан маджаном, она сжигает последствия твоих миллиардов жизней. То есть, ну, ты не понимаешь, что, ну, как бы, с чем идет речь. Ты же не можешь объективно это оценить. Человек ест какое-нибудь суперкрутое лекарство, он не может понять, как оно работает в организме, но оно работает. Также святое имя, махамантра, писание. Это все работает. Просто, ну, как бы, надо понимать, что это работает на глобальном уровне. Даже не на уровне какого-то твоего местечкового там существования, там, вчера или сегодня. вот все эти как бы процессы, они есть. Поэтому хороший доктор, он что говорит человеку? Продолжайте есть лекарства. А человек говорит, ну вначале меня перло от Харе Кришны, потом меня перестало перить. Почему? Потому что воспеваем с оскорблениями. Потому что не хватает веры. Потому что вначале всех прет, а потом всех не прет, потому что все начинают совершать оскорбления. Понимаете, да, это не махамантра проблема, это проблема в нас. Поэтому, но если какая-то некая вера осталась у нас, то это уже другое дело. Вот, и поэтому Бхактивинода Тхакур об этом же рассказывает в своих книгах очень круто. Бхактивинода Тхакур, он очень красава. Есть такая книжка Вишванатха Чакраварти, называется «Мадхурья Кадамбини», почитайте. «О трудностях на духовном пути». Потрясающая книга. Он описывает, как ведет себя неофит и как ведет себя продвинутый человек. «Мадхурья Кадамбини» на русском языке есть. Есть офигительная книжка, называется «Према Виварта Джагананда Пандита». Вообще гениальная книга. Тоже рекомендую почитать. 50 страниц, но зато все. Чем мне нравятся великие святые, там, если Санатана Госвами пишет Брихат Бхагаватамриту, то там на пару тысяч страниц, ну там вообще онтологическая космология, то некоторые святые, там, как Падишамрита Рупа Госвами или там Мадхурья Кадамбини, они короткие, но зато это по делу. Там никаких соплей, там все четко описано. Как, что происходит с человеком на духовном пути, как он, да, какие ошибки он совершает, как он деградирует, а главное, что делать. Вот, и на этой радостной ноте продолжим практику.